Николай Балатаев, «Лев и Лилия». Оглавление. «Лев и Лилия». Роман о столетней войне. Пролог. Глава 1. Деревня в огне. Глава 2. Оливье. Глава 3. Дорога наемника. Глава 4. Волк без имени. Глава 5. Имя. Глава 6. Тень Криси. Глава 7. После битвы, поле мертвых. Глава 8. Черная смерть приходит в Нормандию. Глава 9. Потеря. Глава 10. Иоланда. Глава 11. Вербовка Ги де Рибимона. Глава 12. Лучник короля. Глава 13. Письмо об Алекс. Глава 14. Пристань. Глава 15. Годы затишья. Глава 16. Марш к Пуатье. Глава 17. Пуатье, битва. Глава 18. Вольные компании. Глава 19. Жакерия. Глава 20. Выбор Симона. Глава 21. Тень возвращается. Глава 22. Ложный след. Глава 23. Башня у Кутанвиля. Глава 24. Молот и меч. Глава 25. Бретеньи. Глава 26. Осень Оливье. Эпилог. Дом. Лев и Лилия. Роман о столетней войне. Пролог. Сен-Ваас-Лаук, 12 июля 1346 года. Море в то утро было слишком спокойным для того, что оно несло. Рыбак Агюстен Фире стоял на утесе над бухтой Сен-Ваас, сеть на плече, и считал паруса, пока не сбился со счета на 700. Они закрыли горизонт от края до края, белые, серые, второе небо над Ла-Маншем, плотное, низкое, идущее против ветра галсами. Ни течение вело этот флот. Воля человека, решившего, что Франция станет английской. Флот короля Эдуарда III бросал якоря весь день. 700 кораблей. 10 тысяч человек, латники, лучники, оруженосцы, кузнецы, повара, шлюхи, священники. Распоротый мешок высыпал содержимое на нормандский песок. Флагман подтащили к берегу Баграме, подняли королевский штандарт, три золотых льва на алом поле. Рядом реяло второе полотнище, тоже поле, пополам с французскими лилиями. Эдуард пришел не как враг короны с лилиями, как человек, объявивший себя ее единственным законным владельцем. Агюстен Фире не успел добежать до деревни. Первая стрела нашла его между лопаток раньше, чем он одолел половину тропы. Он не был первым. И не был последним. Весь день с кораблей сходили на песок латники в кольчугах, темных от морской соли, лучники с тисовыми луками в холщовых чехлах. Оруженосцы с лошадьми на веревках, животных спускали прямо с бортов, и они ржали, бились в постромках, не понимая, почему земля под ногами перестала качаться. Порядка не было. Одни отряды строились под знаменами капитанов на дюнах, другие растекались по хуторам, искали вино и кур быстрее, чем указаний. Первый дом на околице Сен-Ваас обобрали дочисто меньше, чем за час. Солому с крыши стащили на подстилку лошадям, кур переловили, хозяина, посмевшего спорить, ударили древком в живот и бросили у собственного колодца. Никто не назвал это грабежом. Это называлось снабжением армии на марше. Разница существовала только для тех, кто еще верил, что война помнит разницу между своим и чужим. К вечеру дым от Сен-Ваас-Лаук был виден за 15 миль. Английская армия, чевач и разорительный марш, призванный не завоевывать землю, а выжигать волю к сопротивлению, двинулась вглубь Катантина. Впереди нее бежали слухи, быстрее солдат, жгут, режут, насилуют, уводят скот и людей. Слухи не преувеличивали. Они отставали от правды. В 60 милях к югу, в деревне Сен-Клер-де-Эл-Иль, никто еще не знал этих слухов. Там, в кузнице у околицы, 17-летний Симон Лакруа раздувал мехи и думал о том, что к августу отец обещал доверить ему ковку лемехов самому, от начала до конца. Утро было обычным настолько, что потом, вспоминая его, Симон будет цепляться за каждую мелочь, как цепляются за перила на скользкой лестнице. Гийом Лакруа пришел в кузницу раньше сына, как приходил всегда, и уже раздул угли, когда Симон, позевывая, толкнул низкую дверь и вдохнул привычный запах – окалины, паленого рога, сырого утреннего воздуха, еще не прогретого горном. Отец стоял спиной, широкой, как дверной косяк, и, не оборачиваясь, кинул через плечо меха, потом клещи. «Сегодня доделаем засов для отца Ансельма. Он обещал за него 2 су и молебен, будто одно стоит другого». Симон рассмеялся, хотя ничего смешного сказано не было. Смех между ними двумя всегда был языком более привычным, чем нежность, на которую отец, человек немногословный, скупился, как на серебро.